Глава 9. Лавалет, лежа в кресле под тентом, смешивал виски с ледяной содовой. Выжил лимон, плеснул соку в содовую. Потом небрежно бросил кожуру на пол, ополоснул руки в стоящей рядом чашке, взял полотенце и не спеша вытер пальцы. Подняв глаза, он увидел прямо перед собой Гэм и без малейшего удивления поздоровался, словно видел ее всего лишь час назад. Она внимательно вгляделась в его лицо. Непроницаемая маска. «Вы приехали как нельзя более кстати», — сказал он. «Без вас мои дела очень затянулись бы, но об этом мы поговорим вечером. Вы ведь, наверное, хотите переодеться. В ваших комнатах все по-прежнему, как вы привыкли. Слуга проводит вас наверх. Если вам что-то нужно, скажите ему, он все сделает. А я пока подготовлюсь к делам и после дам вам необходимые объяснения». Вечером Лавалет коротко рассказал о деле. Речь шла о том, чтобы добыть кое-какие важные планы. Владельцем их был некий мексиканец, который вел переговоры с двумя англичанами, помощниками правительственного уполномоченного. В Калькутте Лавалет встретится со своим агентом, а тот познакомит его с мексиканцем. И вот тут потребуется помощь Гэм. «Вы должны в точности выяснить, о чем идет речь и насколько он продвинулся в переговорах с англичанином. Я кое-что разузнал насчет этого мексиканца. Человек он очень осторожный и хитрый, но, как и все мы, питает слабость к женщинам». Гэм покраснела. «Если вы изловчитесь найти к нему подход, он сам вам все расскажет. Я очень на это рассчитываю. Планы, которыми он располагает, имеют огромное значение. Мы непременно должны их заполучить и заполучим». Гэм спустилась в сад. Она не ответила Лавалетту, только крикнула снизу. «Воздух, как теплая ванна! В нем можно утонуть, он бездонный, в нем нет опоры!» Лавалет рупором приставил ладони к губам и крикнул. «Бездонный! Бездонный! Какие звуки! Бездонный! Опоры, как свинец и клей!» Гэм раскинула руки. «Мне хочется плыть в прозрачном фьорде!» И с легкой улыбкой она принялась срывать ветки тамаринда. Мексиканец недоверчиво взглянул на Лавалета и слегка неуклюже, но проворно склонился перед Гэм. Она подала ему руку и сумела сделать так, что он ее не поцеловал. Когда мексиканец говорил, он то и дело подмигивал одним глазом и бурно жестикулировал. «Нужно дать ему выпить», — насмешливо сказал Лавалет. «Тогда и руками махать перестанет, потому что придется держать стакан. Видите, я стараюсь заранее уладить важные формальности». С этими словами он отошел к своему агенту. Через несколько дней мексиканец пригласил Гэм и Лавалета к себе. В разговоре он беспрерывно обращался к Гэм, пытаясь пробудить в ней интерес к своей особе. Она оставалась холодна и неприступна. Лавалет многозначительно посмотрел на нее и предложил своей соседке выйти на террасу, подышать свежим воздухом. Оставшись наедине с Гэм, мексиканец решил воспользоваться случаем и приударить за нею. Она приняла высокомерный вид и словно бы не слышала его слов. Мексиканец почувствовал это, стушевался и настолько потерял самообладание, что упомянул имя Лавалета. Гэм ответила ледяным тоном и направилась к двери. От какой-то необъяснимой злости ей хотелось оскорбить его. Мексиканец поспешил следом, схватил ее за локоть, хотел удержать, объясниться. Гэм остановилась, не оборачиваясь к нему, только оглянулась через плечо и молча с презрением посмотрела на руку, вцепившуюся в ее локоть. Он пристыженно разжал пальцы. В эту минуту под каким-то предлогом вернулся Лавалет. Он тотчас заметил, что Гэм заупрямилась, а она с интересом ждала, что он теперь предпримет. К ее удивлению, Лавалет бросил мексиканцу несколько очень резких слов, предложил ей руку и прошел в гардеробную. На следующий день Лавалет ни единым словом не обмолвился об этом инциденте, чем поверг Гэм в некоторое замешательство. Она даже мысли не допускала, что он изменил свои планы и настороженно ждала дальнейших его шагов. Она ждала. Ведь преимущество всегда на стороне молчаливого. И вот однажды Лавалет как бы невзначай сказал: «На днях предстоит новая встреча с мексиканцем. Он принес извинения за тот инцидент. К Кстати, я запамятовал сделать вам комплимент. Вы с большим искусством придали делу надлежащий поворот. Тогда мексиканец не доверял ни мне, ни вам. Теперь он полагает себя в полной безопасности, ведь, по его мнению, Лавалет иронически посмотрел на Гэм, если бы я был в нем заинтересован, то действовал бы совершенно иначе. Гэм решила пропустить это двусмысленное заявление мимо ушей, только спросила: «И когда же состоится встреча?» «Через 2 дня. У меня. Переговоры мексиканца с англичанами продвинулись уже так далеко, что в этот вечер его нужно разговорить любой ценой, ведь он вполне может прийти к соглашению с нашим противником». Гэм запустила пробный шар.
«А если срок будет упущен?»
«Нет, это исключено. Вероятно...» «Да что там, я просто уверен, что вы и на сей раз найдете какой-нибудь изящный способ решить все в нашу пользу».
«Решить в нашу пользу. Может быть, и найду».
Гэм чувствовала, за шутливостью слов подстерегает опасность. Она не хотела, но что-то в ней настороженно напряглось. Щит и меч тихонько лязгнули. Впереди бой. Мексиканец встретил ее чуть ли не подобострастно. Гэм была приветлива и дружелюбна. Он воспрянул духом и, поминутно моргая, смотрел на нее как бы даже бесхитростно. Гэм совсем оттаяла и позволила ему проводить ее в столовую. Там было еще несколько человек, которые изо всех сил старались поддержать светскую беседу. Лавалет был необычайно обходителен. Во время застолья он, улучив минуту, послал Гэм лукавую улыбку, чем поверг ее в легкое замешательство. Она еще не привыкла к внезапным переменам его настроений. Он бросал ей вызов демонизмом своей натуры, но когда она, заняв круговую оборону, намеревалась принять бой, он вдруг увертывался от нее. Весело хохочущий мальчишка, да и только. А она опять стояла совершенно растерянная от его непредсказуемости, которая самовластно все переворачивала, ставила с ног на голову и превращала в игру. Имея одно, он не отказывался и от другого. Вот что особенно восхищало Гэм. Неожиданно ей подумалось, а ведь это много больше, чем напряженная замкнутость Клэрфейта и даже человечность Кинсли. Оно затрагивало самые сокровенные основы, шло из тех глубин, где облик всех вещей одинаков и где они сливаются воедино. Оно было непредсказуемо и постоянно в своем непостоянстве, как сама жизнь. Уловить это невозможно, стоило приблизиться, и оно менялось подобно протею. Но Гэм чувствовала, что и в ней растут те же силы. Неуязвимость Лавалета дразнила, побуждала к нападению. Она любила ее и потому не могла не осаждать и не подрывать. Во что бы то ни стало, она должна проникнуть в его укрепления и разрушить их, а после безутешно сокрушаться содеянному. Но удастся ли это? Стены гладкие и высокие, и не хотят поддаваться, и трещин в них нет. Гэм снизошла до мексиканца и выслушала его робкие извинения. Более того, она даже сумела отмахнуться от этого недоразумения и заговорила с ним о его родине. Он тотчас воодушевился и обращался теперь только к ней. Наконец все встали из-за стола. Мексиканец проводил Гэм в соседнюю комнату, а когда его позвали сесть в ближних комнатах за игру, отказался. Гэм спросила, любит ли он свою родину. Лишь очень немногое он любит так, как родину. Гэм не стала допытываться, что мексиканец имеет в виду, но разговор не прекратила, спросила его, когда он думает уехать домой. Через неделю-другую, вообще-то надо закончить одно дело, а там пора и восвояси. Гэм опять не спросила, что это за дело, только обронила. Если дело одно единственное, то уж наверняка очень важное. Да, очень важное и выгодное. Тогда речь, вероятно, о каком-то изобретении. Не совсем так. Вопрос скорее военного характера.
Любопытно, но должно быть и опасно.
Да, в самом деле опасно. Гэм легонько улыбнулась. Она знала, что теперь достаточно лишь продолжить расспросы. Но ей хотелось совсем другого — предостеречь мексиканца. Когда в комнату как бы невзначай забрел Лавалет, она окликнула его. «Наш друг так неосмотрителен?» Алые губы улыбались. «У него, оказывается, есть важные секреты». Однако же Лавалет не выказал ни малейшего удивления. поднес ее руку к губам и по-приятельски сказал мексиканцу: «Умейте молчать, о секретах даже думать не стоит, ведь можно ненароком проговориться. А вы прекрасно знаете», — Лавалет доверительно кивнул, «что как раз в женском обществе такое случается с легкостью. Хорошо, что я пришел вовремя и смог вас предупредить. Ступайте-ка лучше к игрокам. Там не так опасно, и...» Он насмешливо посмотрел Гэм прямо в глаза. «Вообще все намного проще». По жилам Гэм пробежал огонь. Лавалет разгадал и разоблачил ее намерения. Сам спокойно сделал то, что хотела сделать она. Предостерег мексиканца. Он обезоружил ее, и продолжать игру теперь просто смешно. Гэм была побеждена и оттого чувствовала, что теперь просто обязана выполнить его поручение. В ней бушевал ураган, и она не понимала, откуда этот ураган вдруг явился. А в следующую минуту она уже улыбнулась мексиканцу и, витая мыслями в дальнем далеке, но все же сосредоточившись на деле, разыграла перед ним столь блистательно-виртуозную комедию, что сама нет-нет, да и спрашивала себя: «Я ли все это говорю? Я ли все это делаю?» Она видела себя как бы со стороны, глазами этакого наставника, который застиг своего ученика врасплох и поверг в изумление. Все происходило само собой, по наитию, и было волшебством. И впервые в жизни она это чувствовала, а сама оставалась совершенно холодна, словно комедиантка она наполняла теплом и настроением чужую маску. Мексиканец совершенно растерялся от счастья, которое посчитал собственной заслугой. И чтобы не остаться в долгу, все более прозрачно намекал на свои дела, а когда Гэм сделала вид, что ей все это непонятно, с важным видом придвинулся ближе и объяснил подробности. Довольный произведенным эффектом и в полной уверенности, что ничего не выдал, так как, по его мнению, лишь специалист мог что-то уразуметь в означенных скудных данных, он откинулся назад, упиваясь собственной важностью. Гэм, однако, быстро утомилась и стала рассеяна. Из соседних комнат вернулись игроки, все начали прощаться. Лавалет отдал Томилу несколько распоряжений, потом обратился к Гэм. «Простите меня, я должен еще кое-что записать. А вы, наверное, устали и хотите отдохнуть. Надеюсь, завтра утром увижу вас свежей и бодрой». Томил вытирал пыль и, полируя мебель, временами поглядывал на Гэм. Она сидела в глубокой задумчивости. Юноша осторожно скользил по комнате. В сумеречном свете его гротескно изломанная тень бежала по стенам, то вырастая до огромных размеров, то вдруг сжимаясь. Игра теней привлекла внимание Гэм. Она, не двигаясь, следила взглядом за призрачным спектаклем. Томил остановился, печально посмотрел на нее. Наконец она заметила и его. Жестом подозвала к себе, провела ладонью по гладким волосам. Как же она устала, ведь совершенно выбилась из сил и в то же время полна какого-то диковинного жертвенного томления. «Ну что ж, пора спать, в самом деле пора». Она поднялась по лестнице в комнаты Лавалета. Каждый шаг давался с трудом, точно она взбиралась на кручу. Перила как мост, причудливо изогнутый, ведущий в неизвестность. Дверные ручки в коридоре пугали звериными гримасами и одновременно ластились. Тьма наползала на них, растекалась струистым потоком. И вот осталась одна единственная дверь, которую нужно было открыть. Как часто нужно открывать двери, входить и выходить. Как это тяжко. Лавалет записывал в узкой тетради какие-то цифры. Гэм едва держалась на ногах. Она не знала, откуда берется эта текучая, цепенящая слабость, эта жажда обрести опору. Помолчав, она сказала: «Речь идет о планах заградительных сооружений в Гонконге и о новой базе подводного минирования для Гибралтара». «Вам удалось узнать, сколько предлагают англичане?» Она назвала сумму. Лавалет тотчас схватился за телефон, продиктовал срочную цифровую телеграмму. Потом положил трубку, сказал: «Благодарю вас. Вы узнали все необходимое». И потянулся было к своим бумагам. Гэм поспешно шагнула вперед и вскинула руки. Лавалет встал. «Сегодня случилось вот так. Не волнуйтесь, не надо. Сегодня вот так, а уже завтра вы опять замыслите предательство. Это всегда причудливо переплетается. «Да, наверное, так и должно быть, иначе». Он на мгновение нахмурил брови, потом тряхнул головой и обнял ее за плечи. Странное счастье, в котором смешались бессилие и упрямство, нежность и ненависть, охватило Гэм. Она прижалась к Лавалету и, уткнувшись лицом ему в плечо, прошептала:
«О, как я тебя люблю!»
Я предположил, что переговоры с англичанами зашли уже весьма далеко, и попытки переубедить мексиканца результата не принесут, а потому просто распорядился перевести на его счет названную вами сумму. Причем исключительно ради вас. В ином случае я, скорее всего, не стал бы этого делать, ведь таким образом подозрение, безусловно, очень легко направить во вполне определенную сторону.
Какое подозрение?
В краже. Сегодня ночью Тамил выкрал планы мексиканца. Их важность так велика, что я вынужден был прибегнуть к насильственной покупке.
Планы у вас?
Да, теперь остается только их вывести. Пароходом отсюда уже не выбраться. Спустя час после похищения мексиканец оповестил секретные службы. Все отплывающие пароходы находятся под надзором. Через 3 дня он получит деньги. Мы к тому времени должны быть в глубине материка.
Зачем вы это делаете?
Да, зачем? Что за вопрос? Все эти «зачем» и «почему» наводят скуку.
Шпионаж карается очень сурово.
В том-то и штука, именно поэтому. Характер занятия сугубо случайен. С таким же успехом я мог бы руководить экспедицией в Конго. Но там имеешь дело с одними только неграми, и опасность больше затрагивает внешнюю, физическую сторону, нежели духовную. Там достаточно запастись огнестрельным оружием, здесь нет. Опасность и риск рождают сильные эмоции. Обыватели затерли это выражение, и звучит оно, по их милости, так убого. Только здесь еще осталось множество напряженных ситуаций и опасных закавычек и сложностей. Все прочее для меня значения не имеет. Ну вот, наконец, стало прохладнее. Давайте-ка поедем за город.
Уже стемнело, когда Лавалет далеко на шоссе развернул автомобиль и на полной скорости погнал обратно. Неожиданно фары выхватили из угольно-черной каши мрака известково-белые стены. Лавалет притормозил.
«Кладбище. Вы еще не видели его».
За этими стенами лежали могилы, отрезанные от мира зонами вечности. Тысячезвездный купол ночного неба распростерся над ними. Луна была на ущербе, но давала достаточно света, чтобы различить окрестности. Лавалет взял Гэм за локоть, обвел рукой могилы.
«Индийцы верят в переселение душ. Эта идея намного доходчивее, чем россказни наших священников. И все же кладбище неизменно умиротворяет все мысли. Последнее слово всегда за ним. Человек угадывает чету противоборства и отступается».
«Непонятно», — сказала Гэм. Под ее ногой хрустнула ветка. Вздрогнув, она отпрянула, что-то громко зашуршало. Лавалет нагнулся, в руке у него была ящерица. Чешуйчатое тельце извивалось меж пальцев, маленькая острозубая пасть вдруг открылась, издав странный квакающий крик. Лавалет посадил ящерку на землю.
«Здесь конец всего, и мы теряем почву под ногами. То, что здесь охвачено тленом, прежде до нас дышало и жило, как мы. Примириться с этим нельзя. На такое способен лишь тупица, который понятия не имеет о проблемах своего бытия. Он прячется за стеной почтенных солидных понятий, а в логике, с какой всякое бытие подвержено смерти, умудряется вычитать закон, который увязывает с несколькими фразами своего символа веры и мировоззрения, тем себя успокаивая. Какой смысл знать это? Но тот, в ком жизнь струится алым потоком жаркой крови, при слове «смерть» всегда будет стоять на краю бездны. Для кого жизнь безмерна, тот и здесь не ведает меры.
«Возможно ли произнести это слово и не призвать ее?» — прошептала Гэм.
«Смотри». Лавалет оттолкнул Гэм от себя. «Вот ты стоишь здесь, облитая светом. Вот твои руки, губы, глаза и взгляд, и ноги, которые тебя несут. Но там, внизу, уже растет вожделение, тянется к тебе, хочет схватить, ждет, подкарауливает. Оно чудовищно терпеливо, оно — сама земля, которая врастает в твои ноги, зовет, хочет утянуть тебя вниз.
Она уже разрыхляется под тобой на тысячи атомов. Разве ты не чувствуешь, как почва поддается, уступает? Ты тонешь». Гэм бросилась к нему, дрожа припала к его груди. «Что ведомо тебе о трупах там, внизу? Над могилами блекло светится тлен, он поднимается из склепов и слоится над ними, душный, сырой, жуткий. Они теснятся вокруг, но в нас еще прячется жизнь, еще бьется пульс. Ты же чувствуешь. Твои теплые руки обнимают меня за шею. Твое дыхание — жизнь, твои губы — бытие. Иди сюда, поближе, мы защитим друг друга».
Гэм припала к нему, обняла крепко-крепко, словно хотела раздавить.
«А вон там, видишь, яма. Могила провалилась. Гроб истлел и распался. Земля обрушилась в пустоту, глухой стонущий звук в ночи. Видишь, тучные могилы наползают на это место, неумолимо выдавливают из почвы тошнотворную влагу. Туманы бесстыдно елозят по земле, просачиваются внутрь к костям и скелетам. Видишь, это колыхание над ними, это мерцание и свечение. Непрожитая жизнь витает над могилами, беззвучно, тихо, до ужаса безмолвно».
Гэм прижалась лицом к его шее, не смея оглянуться.
«Иди ко мне, я хочу удостовериться, что мы живы. Там все безмолвно, и это смерть. А мы кричим, кричим. Кричать значит жить, и мы живы, теплые, с текучей кровью. Ну же, иди ко мне. Твое дыхание, твоя кожа. Что это? Долой!»
Он срывал с нее одежду.
«Долой! Вот она, твоя кожа, твой ритм, твоя жизнь. Я смеюсь над смертью!» — кричал Лавалет, раздирая платье Гэм и швыряя клочья на могилы. «Жрите и безмолвствуйте! Таращьте свои неутешные злые очи! Я принимаю вызов! Пенный вал увлекает меня ввысь, и я кричу жизнью в ваши омуты, рычу жизнью, повергаю вас ниц!»
Лавалет тащил Гэм по дорожкам меж могил, споткнулся, и оба упали. Он прижал ее к земле, а сам приподнялся на руках.
«Я продираюсь меж вами, вжимаюсь в вечно холодное, я кулак и хватка, и горло. Я протискиваюсь в последнюю дверь, истекаю, изливаюсь жизнью, жизнью, жизнью в теплое лоно. Я защищен, я смеюсь, смеюсь, смеюсь и изливаюсь потоком».
Он умолк и уже только яростно жестикулировал по ту сторону слов, весь во власти потоков и вихрей. Луна отражалась в глазах Гэм, играла причудливыми бликами. Широко распахнутые глаза ярко блестели, неподвижный взгляд был устремлен в звездное небо, руки трепетали, по телу пробегала дрожь. Поднялся ветер, принес росистую прохладу. Светлые капли оседали на волосах искристыми звездными самоцветами, со странным шорохом стекали по могильным холмикам. Гэм очнулась от легкой дремоты. Перед ней стоял Лавалет.
«Простите, пришлось вас разбудить». Мексиканец, как видно, не откладывая, известил англичан, а те сразу смекнули, где находятся планы. «Несколько минут назад я обнаружил, что парк оцеплен. Время не ждет. Постарайтесь хоть на несколько минут задержать полицию, оттянуть начало обыска, тогда я успею собрать необходимые бумаги и скрыться. Тамил скажет вам, где я».
Гэм кивнула и поспешно выпроводила его из комнаты. «Идите, я все сделаю». Он поцеловал ей руку, смеясь посмотрел в глаза. «Как же он молод», — невольно подумала она. А он уже мчался к дому большими упругими скачками. На пороге махнул ей рукой, и дверь захлопнулась. Гэм тоже пошла к дому, но очень медленно. Все ее существо было охвачено ожиданием. Вокруг по-прежнему царила тишина. Невероятная тишина. Гэм в жизни не слышала столь полного беззвучия. Но она знала, что эта тишина таит опасность, и, вздернув плечи, выгнула спину, а затем снова расслабилась, покошачьи трепеща от приближения неизвестности. С террасы донеслось легкое дребезжанье, и тотчас в дверь постучали, створки распахнулись. Гэм словно и не заметила этого. Подперев голову рукой, Она смотрела в окно на парк. Только услышав незнакомый голос, она обернулась и встала. «Мне не доложили о вас».
«Наше дело такого свойства, что приходится избегать доклада. Благоволите отнестись к этому с пониманием».
Гэм протестующе повела рукой, хотя быстро смекнула, что тем самым можно выиграть время. «Я вижу, господа, один из вас в британской форме». Они представились. «Что ж, это вполне оправдывает особый характер вашего визита. Прошу вас, скажите мне, что вам угодно?»
«Мы ищем Лавалета».
«К сожалению, должна вас разочаровать. Я в доме одна. Стало быть, вам придется говорить со мной. Прошу вас, садитесь». Англичане переглянулись и сели. Офицер, не сводя глаз с двери, вежливо поклонился Гэм и сказал:
«Я восхищен вашим самообладанием, но должен предупредить, дом оцеплен, и уйти отсюда никто не сможет. Нам придется безотлагательно обыскать помещение. Есть основания предполагать, что здесь находятся некие документы».
«Вы намерены обыскивать и мои личные комнаты?»
«Возможно. Вы же понимаете, такие меры имеют смысл только когда выполняются полностью от и до. Обещаю», — он опять поклонился, — «что ваши комнаты будут обыскивать в последнюю очередь и с величайшей осторожностью. Нам нужны только бумаги и ничего более. Не откажите в любезности сопровождать нас. Хотелось бы найти документы как можно скорее, тем самым вы будете избавлены от лишних неудобств, ведь рано или поздно мы все равно найдем здесь то, что ищем. Уже двое суток, то есть с момента похищения, все пароходы подвергаются самому тщательному досмотру. И не стану скрывать, документы не найдены. Значит, они еще здесь. Вряд ли нашего визита ожидали так скоро. Однако сумма, переведенная через банк, указала нам направление поисков. Идемте, прошу вас».
Гэм слабо улыбнулась. Ну что ж. Неожиданно она схватила со стола узкий томик и бросила за окно, в чащу кустарника. Офицер едва не бросился к окну, но взял себя в руки и сдержанно произнес:
«Вы облегчаете мне работу, но этот жест был совершенно лишним. Я ведь предупредил, дом оцеплен, иначе я бы не говорил с вами так спокойно. Книгу уже нашли».
Гэм холодно смерила его удивленным взглядом. «Вы ошибаетесь, ваш обыск бессмысленен, а я всего лишь хотела помешать вам рыться в моих личных вещах и тем более забирать их с собой. В книге мои письма мужу».
«В этом я не сомневаюсь», — иронически заметил англичанин. «Но с вашего разрешения я все-таки ее просмотрю. Это необходимо, коль скоро вы придаете книге такое значение».
Из-за угла дома появился Тамил. Рядом с ним шагал английский солдат. Это зрелище наполнило Гэм ужасом. Но тотчас же она облегченно перевела дух. Слуга был один. На секунду она перехватила взгляд прищуренных глаз и поняла: Лавалет скрылся. «Ваше поведение вынуждает меня настаивать, чтобы вы непосредственно обратились к исполнению служебных обязанностей, каковые вас сюда привели», — холодно сказала она англичанину. «Продолжать пустые разговоры я не намерена». Принесли книгу, которую Гэм выбросила в окно. Англичанин поспешно ее перелистал. Ничего не обнаружив, перелистал еще раз. Внимательно изучал каждую страницу, пробегая глазами текст. Потом перевернул книгу, простучал переплет и отдал томик Гэм.
«Зачем вы ее выбрасывали? Там и вправду ничего нет».
Он недоуменно смотрел на Гэм, не зная, как все это понимать. Гэм молча пожала плечами, прошла к роялю. «Я бы не хотела присутствовать при дальнейшем обыске», — сказала она. «Будьте добры, пригласите сюда кого-нибудь из ваших людей. Я останусь здесь». Она открыла крышку рояля и пробежала пальцами по клавишам. Через 3 часа обыск закончился. Ничего не нашли. Офицер отпустил часового и сказал Гэм:
«Результаты пока что неудовлетворительны. Это ненадолго отодвигает выполнение моей задачи. Не слишком надолго».
По молодости лет он хотел сказать что-то еще, но передумал и поспешно откланялся. «Отчего вы ждете меня?» — спросила Гэм.
«Впереди у нас долгий путь».
«Разве не лучше было продолжить его в одиночку?»
«Вы боитесь?»
Гэм простодушно улыбнулась. «Я боюсь за вас».
«Как гуманно», — сказал Лавалет.
Но ведь мое присутствие будет для вас помехой».
«Вовсе нет».
«Вы не так поняли. Я имею в виду, не помешает ли это свободе вашего передвижения».
«Вы нынче говорите до ужаса символично», — усмехнулся Лавалет.
«Это нечаянно».
«Тем хуже».
«Вы могли бы уже быть в Малакке».
«Ну и что?»
«Могли бы сесть на пароход».
«Если хотите знать, любой английский чиновник вправе задержать меня, а половина здешних англичан прекрасно со мной знакома. Мало того, властям дано указание проверять паспорта у всех европейцев как в портах, так и на вокзалах. Меня ищут. Мой словесный портрет разослан телеграфом повсюду, вплоть до Джорджтауна. Вдобавок, в это время года в стране очень немного приезжих европейцев, и, наконец, я должен через Сиам вернуться в Колумбию».
«Это не ответ».
«Ладно, отвечу, чтобы вы успокоились».
Он скривил губы.
«Да, я пропустил пароход, который специально ждал меня на рейде. И скажу откровенно, я не пропустил бы его, если бы был один».
Гэм удивленно посмотрела на него.
«Прошу вас», — взмолился Лавалет, — «не спешите торжествовать. Я готов признать, что из-за вас я не уехал той же ночью. Как раз тогда наши с вами отношения казались слишком уж запутанными, чтобы я мог уехать. Сперва нужно было привести их в порядок, я ведь уже сказал вам. Впереди у нас долгий путь, и я хотел быть полностью в вас уверенным. Неожиданностью оказался лишь результат моего каприза с переводом денег мексиканцу. Они пришли слишком рано. Это изменило мои прикидки. Я намеренно говорю «прикидки», потому что до планов им было еще далеко. И я скорректировал их по обстановке».
«Вы как будто бы не уверены во мне».
«Логичность, с какой вы продолжаете разговор, достойна всяческих похвал. Я не был в вас уверен. Но уверены ли вы, что это не ваша вина? К некоторым вещам достаточно лишь слегка прикоснуться, и они тотчас занимают надлежащее место. Другие необходимо ухватить покрепче и поставить куда надо».
Лицо Гэм просветлело. «Вы озабочены в первую очередь тем, чтобы я правильно вас поняла».
«Без сомнения, иначе я не стал бы так долго объясняться. Хотя 2 минуты назад я был совершенно беззаботен. Вы настоятельно требовали ответа, и я дал вам этот ответ, для вашего успокоения, как я особо подчеркнул. Я изложил вам все причины, которые вы наверняка истолкуете совершенно неправильно, да и любая женщина с радостью истолкует их неправильно, и о которых я все же не стал умалчивать. Очень мило с вашей стороны предположить, будто вы оказываете на меня влияние, способное стеснить свободу моих решений. Однако же, мадам, если такое влияние и существовало, а оно вправду существовало, то было оно, увы, не более чем капризом и... Погодите, пожалуйста, с вашей репликой. Итогом трезвых раздумий. Сделкой, если угодно».
«Зачем такие сильные выражения?»
«Чтобы вы сразу поняли меня правильно. Вы женщина незаурядная. Так стоило ли лишать себя напряженности отношений, которые могли бы...»
Он поклонился почти чопорно.
«Подарить нам несколько увлекательных недель. Такого мне вовсе не хотелось».
«Вы говорите то же самое, только другими словами».
«Так кажется на первый взгляд. Нужно разбираться в нюансах, даже если они щекотливы».
«Любой нюанс — слегка измененная окраска основного тона».
«Отлично. Основной тон — настоящее время, тема, мгновение, герои на час. К вашему успокоению, вы на какой-то час».
«Софизмы».
«А что на свете не софизмы? Возможно ли вообще быть серьезным? Если хоть раз видел мир в полудреме, на грани сна и яви, на этом зыбком рубеже видел с той другой стороны, то, желая подступить к этому миру серьезно, непременно испытываешь какое-то диковинное чувство. Ох уж эти философы, они так презирают софистов и, выискивая причины, даже поесть забывают. А мы, счастливые софисты, мы хотим есть. Всеми органами чувств ощущать мучнистую мякоть золотистых бананов, красные клешни омаров из ресторана «Палас» в Сингапуре и бледно-желтые ломтики спелых ананасов, а обезьяны пускай сбрасывают нам кокосовые орехи и сидят вокруг, словно этакие первобытные зрители, словно призывая не думать о прошедшем, словно предостерегая. Не стоит слишком долго размышлять о метаморфозах.
«О, божественный голод! Ведь иначе мы по сей день не слезли бы с деревьев. Голод, вечный голод!»
Лавалет принялся ломать клешни омара, не желая предоставить это никому другому, а Гэм с увлечением чистила бананы и ананас. Лавалет решил попробовать сесть в Малакке или Порт-Диксоне на пароход и добраться до какой-нибудь суматранской гавани. До побережья было рукой подать, и вечером они взошли на борт каботажного суденышка. И капитан, и вся команда были китайцы. Гэм и Лавалет оказались здесь единственными белыми. Капитан отвел им крохотную каюту, где стояло лишь несколько стульев, и царила удушливая жара. Цветные пассажиры расположились на палубе. Лавалет велел Тамилу достать из багажа два гамака и шагнул в палубную толчею. Пробираясь среди этого столпотворения, он ненароком наступил на руку какому-то китайцу, который злобно зашипел и встал, но вдруг осекся и широко раскрыл глаза. Лавалет сделал вид, будто ничего не заметил, и прошел дальше, но, подвешивая гамаки, пристально смотрел на этого человека. Устроив Гэм в утлом гамаке, он подозвал Тамила, поручил ему наблюдать за капитаном и немедля сообщить, если тот предпримет что-нибудь подозрительное. Потом он тоже вытянулся в гамаке, но прежде снял револьвер с предохранителя. Луна освещала палубу почти как днем. Откуда-то тянуло неприятным сладковатым запахом. Китайцы курили опиум. Ровно постукивали по дереву цепи и тросы, машины торопливо и одиноко пыхтели в ночи. Но вот словно бы мелькнула тень. Косой луч света скользнул по согнутой спине. А минуту спустя появился Тамил и сообщил, что капитан оживленно беседует с каким-то китайцем. Лавалет приказал слуге охранять Гэм. Еще несколько минут, и неподалеку послышались тихие шаги. Капитан с двумя сопровождающими. Прячась в тени дымовых труб, они старались незаметно подобраться к Лавалету. Он подпустил их как можно ближе, а когда они вышли из тени на яркий лунный свет, шепотом скомандовал:
«Стой, руки вверх!»
Застигнутые врасплох, все трое подняли руки.
«Кто шевельнется, получит пулю», — сказал Лавалет. «Капитан, быстро ко мне. Чего тебе надо?»
Желтолицый с ухмылкой залопотал что-то насчет правительственного объявления о розыске, о вознаграждении, и показал на китайца, который его опознал.
«Как велико вознаграждение?» — спросил Лавалет.
Капитан назвал значительную сумму.
«Врешь», — сказал Лавалет. «Мне эта сумма известна точно. Говори правду, или я потеряю терпение».
Перепуганный китаец назвал половинную цифру.
«Ты получишь ее от меня, но за это сделаешь остановку в часе хода от Малакки и шлюпкой отвезешь меня на берег. Понял?»
«Да».
«Твое счастье. А теперь оставьте меня в покое».
Китайцы исчезли. Лавалет с облегченным вздохом покосился на Гэм. Она спала и ничего не слышала. Тогда он отдал револьвер Тамилу и велел ему смотреть в оба. Но ничего больше не произошло. На рассвете шлюпка ткнулась в береговой песок. Лавалет бросил рулевому деньги и дождался, чтобы на пароходе снова развели пары. Потом он обернулся к Гэм.
«Трудностей оказалось больше, чем я рассчитывал, а главное, все крайне неудобно. Если китайцы уже оповещены, из гавани не выберешься. Нужно поскорее уехать отсюда, потому что китайцы наверняка захотят получить двойное вознаграждение и в Малакке незамедлительно предупредят англичан. А у тех всегда под рукой солдаты-сикхи, которые могут доставить нам массу неприятностей. Придется идти через горы».
Удалось нанять нескольких носильщиков, повара и двух сингалов, а кроме того, четырех китайских кули для переноски багажа. Тамил сумел достать двухколесные повозки Герри, и скоро маленький обоз отправился навстречу разгорающемуся утру. Поначалу дорогу окаймляли кофейные плантации. Потом начались оловянные копи, где китайцы в корзинах и мешках таскали из карьера намытый реками рудоносный песок, сыпая его в дощатые желоба с водой. Быстрое течение уносило песчинки и землю. Тут же рядом в маленьких плавильных печах, работавших на древесном угле, выплавляли олово и формовали в длинные бруски. В Куала-Лумпуре Лавалет пополнил багаж. Затем караван направился в Куала-Кубу, а оттуда в горы.
переночевали в каком-то бунгало и рано утром начали подъем. Гэм плотно обмотала ноги бинтами, пропитанными специальным составом, чтобы защититься от пиявок, которые кишели повсюду, на кустах и на земле, и так и норовили присосаться. Шел дождь, туман висел в кронах деревьев. Лавалет шагал рядом с осликом Гэм и, заметив, что в руку ей жадно впилась пиявка, предупредил. «Отрывать эту дрянь нельзя, останется скверная рана». Он прижег пиявку сигаретой, та скорчилась и отвалилась.
«Надо было отправить вас в Сайгон», — сказал он.
«Что-то вы уж очень сентиментальный, видно, дело плохо».
«Напротив, я чувствую накал неведомой опасности. Стараюсь перехитрить подстерегающего противника, у которого на руках все козыри. Этим окупаются любые усилия. Но у вас тут косвенные интересы, потому вы более восприимчивы к неудобствам нашего путешествия».
«О нет, мне все это далеко не безразлично», — сказала Гэм, скользнув по нему быстрым взглядом. К полудню движение стало особенно утомительным. Под палящим солнцем каравану пришлось преодолеть вброд несколько речушек. Гэм погружалась в воду до плеч. Лавалет поддерживал ее с одной стороны, носильщик Сингал — с другой. На берегу она, смеясь, встряхивалась и говорила, что солнце быстро ее высушит. Но Лавалет в конце концов допек ее рассказами о болотной лихорадке и малярии, она испугалась и сняла сырую одежду. Тамил принес стальной чемодан с бельем, и Гэм с восторгом насладилась прелестью противоположностей. В джунглях Юго-Восточной Азии она надевала мягкий шелк, пахнущий английскими духами. Переодевание взбодрило ее. Она выбралась из паланкина и, весело болтая, пошла рядом с Лавалетом.
«Удивительно все-таки, до какой степени настроение человека — это сокровенное, сплавленное из великого множества душевных сил, сложная целостность, зависит от внешних обстоятельств. Я переодеваюсь, чувствую прикосновение сухого шелка, вдыхаю пряный запах белья и радуюсь».
«Одна из уловок жизни — связывать последние вещи с первыми, соединять самые сокровенные с самым поверхностным, чтобы поклонники реальности, геометры бытия, ретивые умельцы, ох, какие ретивые, покачали головой и не поверили в эту связь, они ведь думают, что так быть не может, потому-то они и не находят ключа. И никогда не бывают властителями жизни, они всегда ее служители. Одни вечно жалуются, другие бодры и деловиты, третьи спесивы, как мелкие чиновники, но все они только служат. Бытие повинуется чутью, а не логике. Самое смехотворное на свете — это гордость мелочных торгашей, которые свято верят, что владеют логикой и умеют мыслить. У них это именуется философией и окружено почетом. Как будто озарение отнюдь не главное, а выстроенная на них система — просто этакие перила, чтобы бюргер перешел через мост без головокружения и все равно ничего не понял. Ведь хвала Будде, жизнь защищает себя от того, чтобы всякий понимал ее. Да и что значит «понимать»? Ведь можно лишь почувствовать. При этом бывают забавные штуки, смешные путаницы. Вот, скажем, на пути встречается дверь. Кто хочет идти дальше, должен ее открыть. Она массивная, тяжелая, с замками и засовами. Чтобы открыть ее, наш мелочный логик, недолго думая, вооружается самым тяжелым инструментом. Дверь не поддается. Сведущий же легонько толкает ее, и она распахивается. Однако вообще-то не стоит так пространно рассуждать о жизни, любителей порассуждать и без того хватает. Лавалет засвистел, подражая лесному голубю. Гэм прислушалась, нет ли отклика. Она понимала, отчего из Лавалета нежданно-негаданно выплескивалось мальчишество, отчего порой в нем что-то резко обрывалось и внезапно оборачивалось детской наивностью. У всех глубоких вещей двойственный облик. Только посредственность всегда одинакова.
Через болотистые рисовые поля караван наконец добрался до Меконга. Деревенский староста повел их к бунгало, но едва они туда направились, как чей-то молодой голос окликнул их по-английски. Из древесных посадок, размахивая широкополой соломенной шляпой, выскочил всадник.
«Европейцы, как я рад! Вы должны остановиться у меня!»
Он осадил коня, представился. Скраймор. Предложил им гостить у него сколь угодно долго и сразу же направил караван к своему дому. На его зов во двор высыпали японские служанки, отвели вновь прибывших в баню. Потом Скраймор показал им свои владения. На каучуковых плантациях как раз откачивали сок. Зубчатые надрезы белели на коре, точно рентгеновские скелеты деревьев. Малайки тащили оловянные бидоны с млечным соком к машинам-коагуляторам. Одна из женщин сверкнула взглядом на Лавалетта. «Какая гибкая», — сказал он Скраймору. Желая угодить гостю, тот подозвал малайку, велел явиться вечером в дом и приготовить семисен. Она будет музицировать. Женщина энергично кивнула и поспешила прочь, да так быстро, что ей пришлось приподнять саронг.
«Она сейчас помогает собирать каучук», — сказал Скраймор. «А вообще ее место в доме».
Чуть в стороне была оранжерея, где Скраймор устроил террариум. Когда он открыл дверь, навстречу пахнуло тяжелой духотой. За толстыми стеклами висели на ветвях клубки рептилий, грелись на солнце. Медленно и прямо-таки сладострастно и непристойно поднимались узкие головки с шевелящимися раздвоенными язычками, с глазами без век тянули за собой извивы тела. Непостижимое зрелище. Гэм вдруг поняла, отчего оно столь непостижимо и жутко. У змей нет ни лап, ни ног. Вопреки всем человеческим законам, эти безногие тела передвигались с ужасающим проворством, лишь слегка цеплялись концом хвоста за дерево и, словно в насмешку над всеми законами тяготения, умудрялись при столь малой опоре перекинуться мостом между деревьями. То была квинтэссенция жизни в самой ее отвратительной форме. Чудовищными кольцами петляла среди листвы анаконда. Боа как бы вытекали из чащобы корней. Неподвижно висел на суке питон. Удавы, прекрасные как Люцифер, обвивали стволы. Лавалет обратил внимание Гэм на тонкую, не толще сантиметра, черноватую веревку, валявшуюся на полу возле стекла. Неожиданно веревка медленно зашевелилась. «Кобра Капелла», — сказал Скраймор. «Наиболее опасная из всех, и ее укус — это верная смерть». Змея ползла. Лавалет щелкнул пальцами по стеклу, она взметнулась вверх и ударила. Коричневая рука с силой отшвырнула руку Лавалета в сторону. Подбежавшая малайка в ужасе смотрела на него.
«Вы же умрете, господин!»
Скраймор улыбнулся.
«Суеверие местных жителей, кобра священна!»
Когда они вернулись в дом, женщина-полукровка, наполовину китаянка, накрывала на стол. Увидев их, она хотела было уйти, но Лавалет задержал ее.
«Пусть ваша подруга пообедает с нами», — сказал он Скраймору. «Она к этому не привыкла», — ответил тот.
В деревне свирепствовала малярия, и Скраймор, который был здесь вместо врача, щедро раздавал больным свои запасы хинина и других лекарств. Он рассказал, что как раз китайцы наименее выносливы. После первого же приступа лихорадки они лежат пластом и фаталистически готовятся к смерти. После еды китаянка подала чай и виски. Скраймор пил с жадностью. Он давно не видел белых женщин и теперь был весь во власти сладкой горячки. Гэм воспользовалась передышкой, чтобы произвести смотр своим стальным кофром, и надела платье, которое произвело бы фурор и в Сен-Жермен. После утомительного дня ее охватила приятная истома, которая придавала всякому движению безмятежное очарование спокойной раскованности. Кожа ее тускло светилась, точно зрелый персик. Рука была унизана браслетами, пальцы — перстнями, а в левом ухе колыхались длинные подвески. Потом Скраймор оказался наедине с Гэм. Когда он брался за стакан, пальцы заметно дрожали. Китаянка принесла мелко нарезанный табак и фрукты, печально посмотрела на него и пошла к выходу. Гэм остановила ее, задала какой-то вопрос. Она ответила слабым птичьим голосом и поспешила прочь, едва Гэм выпустила ее руку. Скраймор начал рассказывать об охоте на тигра, но тотчас осекся, уставился в пространство.
«Уже 4 года я живу здесь. Привык, думал остаться навсегда. Особой привязанности к родной стране я и раньше не питал. Люцеки — женщина покорная, преданная и тихая. Я люблю тишину и покой. А теперь явились вы, и с вами Европа. Европа вновь пришла в мой дом и разом перечеркнула 4 года здешней жизни и 10-летия опыта. Пока вы здесь, ничего страшного нет. Но ведь все это останется и после вашего отъезда. В пустом доме. Вот тогда будет тяжко.
Мне очень хочется сказать вам доброе слово, но ничего утешительного на ум не приходит. Разве что вот это.
Рано или поздно буря все равно грянула бы. Бунт — наследие вашей крови.
Каждый человек однажды вспоминает о своих корнях. И, наверное, лучше сейчас, чем спустя годы.
Он поднял голову. «Тропики воспитывают привычку к быстрым действиям. Останьтесь со мной, я продам плантации на Пенанге, и мы уедем в Европу».
Пенанг — остров у побережья Малакки, ныне один из штатов Малайзии. «А как же...»
«Я поговорю с ним. Он поймет, должен понять. Он вас не любит, я вижу».
«Мне лестно, потому что предложение ваше такое безрассудное, но и только. Как же для вас все просто. Надо запомнить. Одиночество опрощает».
Гэм подняла унизанную браслетами руку.
«Если бы вы только знали, что здесь поставлено на карту и жаждет решения».
Малайка негромко пела под аккомпанемент высоких тонких звуков семисена. Мелодия звенела мучительной тоской, навевала грусть. Скраймор жестом оборвал песню и приказал Малайке станцевать. Она лукаво взглянула на Лавалетта и сняла батиковую кофточку. Грудь была очень красивая, полная, но крепкая и благородной формы. Китаянка глаз не сводила с Гэм. Когда Скраймор окликнул ее, она вздрогнула от испуга, так глубоко задумалась. Гэм очень притягивала эта женщина. Она угадывала причину ее печали и хотела поговорить с нею. Как странно. Мужчина-европеец при первой же встрече со своей расой одним махом отбросил все. А эта полуевропейка целиком подпала под власть другой, чуждой по крови расы. Немногим позже Скраймор, Лавалет и Гэм сидели на террасе, наслаждаясь прохладой. В пышных кронах деревьев шелестел легкий ветерок. Крики зверей во мраке звучали совсем не так, как днем. Мимо дома, медленно покачивая бедрами, прошла в сад Малайка. И вдруг возбужденные голоса, торопливые шаги. Двое китайцев громко звали Скраймора. У владельца игорного дома приступ лихорадки. Радуясь возможности прорвать заколдованный круг, Скраймор извинился и ушел в дом за медицинскими принадлежностями.
Гэм и Лавалет остались на террасе одни.
«Вы сегодня очень красивы»,
— Лавалет коснулся губами ее запястья. Она не ответила, провожая взглядом тень птицы, что кружила возле террасы. Лавалет стоял, склонившись к ней. Рукой он легонько приподнял ее подбородок, так что ей волей-неволей пришлось посмотреть на него. Она откинула голову на спинку кресла и сидела, расслабившись, положив руки на подлокотники и отдавшись взгляду склоненного над нею мужчины, за спиной которого опускался вечер. Оба молчали. Лавалет попытался поднять Гэм из кресла и унести наверх, но она воспротивилась, не отводя от него глаз. Он тотчас отпустил ее и вышел в парк. Немного погодя вернулся и застал Гэм в той же позе. Хотел взять ее за руку, она не позволила. «Вы требуете объяснения», — сказала она, — «и по праву. Но прошу вас, не заставляйте меня...»
«Когда я вообще требовал объяснений?» — с иронией проговорил Лавалет. «Вдобавок, такое требование уже наполовину оправдывало бы ваши поступки. А я очень и очень далек от этого».
«Похоже, ваше упорство преследует некую цель».
«Всего-навсего эфемерную».
«Но все-таки цель».
«Нет, каприз, в котором мне бы не хотелось себе отказать».
«Эту ночь я предпочитаю провести одна».
«Похоже, ваше упорство преследует некую цель».
«О, нет, каприз, в котором мне бы не хотелось себе отказать».
«Простите, но я нетерпелив и прерву эти повторы. Я сказал вам, что сегодня вы очень красивы, очень желанны. И вы знаете, что сегодня переживания последних недель очистились в моей крови до возвышенного чувства, которое жаждет удовлетворения. Подавить его значит опрокинуть мои жизненные правила, а подавить его ради каприза означало бы, наверное, что я связан. Кто выдержит такое?»
Гэм не пошевелилась в своем кресле. Ночь раскинулась над лесами, мягкая и свободная. Горизонт дрожал, как натянутая струна. Тишина кругом. Словно ожидание. Передышка. А что там, за нею? Хрустнул песок. Малайка опять прошла мимо дома, покачивая круглыми нежными бедрами, которые двигались в такт походки под тугим златотканным саронгом.
«Вы знаете, сегодня мне нужна женщина. Просто женщина. И вот этого вы, вероятно, не знаете. Всего наилучшего».
Лавалет спустился с террасы, быстро обернулся. Гэм была по-прежнему неподвижна. Махнул рукой и пошел следом за Малайкой, которая поджидала его. Гэм подалась вперед, взволнованная, напряженная. Потом тихонько хлопнула в ладоши. Вошла китаянка, спросила, что ей угодно. Гэм уговорила ее остаться. Женщина поспешно присела на циновку и стала отвечать на расспросы. Гэм заметила, что волосы у китаянки уложены почти так же, как у нее самой. Ее сердце сжалось, она схватила китаянку за руку и в порыве благого сострадания стала уверять, что все будет по-прежнему, что Скраймор любит ее и не расстанется с нею. Китаянка уткнулась ей в колени и заговорила на своем языке, словно умоляя о чем-то. Но вскоре умолкла на полуслове, а потом на ломаном английском попросила Гэм открыть ей приворотное заклинание. Малайка давеча сказала, что она владеет таким заклинанием. Гэм попробовала объяснить, но китаянка помотала головой и повторила свою просьбу. Гэм поняла, что объяснять бесполезно. Лучше оставить все как есть. Пускай верит. Она сняла один из браслетов и протянула китаянке. Сверкнув глазами, та схватила его и спрятала на груди. Скраймор вернулся от больного, о чем-то спросил китаянку и отослал ее. Она быстро пошла прочь, прижимая к груди талисман.
«Сейчас я повторю все, что уже говорил вам», — сказал он. «Вы, наверное, знаете, что случилось. Вы в одиночестве».
«Но я хотела побыть в одиночестве».
«Стало быть, вы не знаете».
«Да».
«Не понимаю, что вы имеете в виду. Я вынужден сказать вам правду».
«О,
чтобы достичь своей цели, Лавалет и Малайка...»
Гэм вскочила. «Кто это сказал?»
«Стало быть, вы не знаете. Люцеки их видела».
«Где? Кому об этом известно?» Дрожа от волнения, Гэм стояла перед ним. «Мне важно это знать. Я должна знать. Вы можете объяснить?»
«Малайка у меня на службе. Через час она начнет хвастаться».
Гэм, бледная как полотно, боролась с собой. «Завтра вы мне сообщите». Она тотчас устыдилась сказанного и, не прощаясь, ушла в спальню, но от последних своих слов не отреклась. За целый день Гэм ни разу не видела Малайки. Лавалет со Скраймором пошли на охоту, потому что в окрестностях были замечены следы тигров. Вернулись оба ни с чем. Лавалет держался непринужденно, Скраймор был бледен и подавлен. В конце концов, Скраймору удалось застать Гэм в одиночестве. Она в ожидании смотрела на него. Он прятал глаза, хотел что-то сказать, передумал, неуверенно прикусил губу, но потом решительно поднял голову и хрипло выдавил.
«Нет, нет, он только немного поговорил с ней и развязал ее саронг, а потом ушел, оставил ее, даже знаком не показал, чтобы она двинулась за ним. Когда же она сама пошла следом, он дал ей несколько рупий и отослал прочь».
Гэм шумно перевела дух. «Благодарю вас». Она порывисто протянула Скраймору руку, глаза сверкнули, лицо то заливалось румянцем, то бледнело.
«Как же вы любите его», — пробормотал Скраймор.
Она улыбнулась ему вдогонку. «Что вы знаете об этом?» Гэм была в смятении. Лавалет потерял свободу? Отчего он отверг Малайку? Из-за нее? Счастье захлестнуло ее жгучей, до боли жгучей волной, и одновременно этот бушующий в ней ураган совершенно подавил Гэм. Тем не менее она чувствовала. Впереди опять бежит дорога. Конец далеко, все откипит пеной, и снова ее безмолвно ждет грядущее. В этот вечер она была необычайно кроткой и часто не могла говорить, опасаясь расплакаться. Скраймор молча наблюдал за нею, а после ужина опять ушел в деревню проведать больного. Лавалет просматривал свои записи. «Эти планы еще важнее, чем я думал», — сказал он. «Мало-помалу я начинаю понимать, от чего предупреждены все посты, вокзалы и порты. Я просто обязан благополучно переправить их в Сиам. Завтра двинемся дальше. К тому же этот скраймер, по-моему, становится вам в тягость». Он взглянул на Гэм и заметил, что ее глаза повлажнели. Она притянула его руку к себе, прижалась к ней щекой. В защищенности этой ладони ей чудились свершения и прощания.
«Вы ошибаетесь», — весело сказал Лавалет. «Я не был с Малайкой».
Она кивнула, не меняя позы.
«Но ваши выводы все-таки преждевременны».
«Ты не смог».
«Правильно».
«Из-за меня».
«Согласен. А дальше идет логический вывод, начинающийся со «следовательно». «Превосходно». «Как легко вам дается пристрастность в свою пользу? Вы всерьез верите собственным умозаключениям? Вообще-то, скорее, стоило бы верить обратному».
«Слова».
«Вы считаете меня более грубым, чем я есть. А не кажется ли вам, что при необходимости я без малейшего усилия поступил бы прямо противоположным образом? Но я не стал этого делать, что означает, я способен отказаться даже от возможного впечатления».
Гэм пристально смотрела на него. «Это неправда».
«Как вам угодно. Поймите, там, где вы предполагаете привязанность, не свободу, может быть именно высочайшая свобода. Нужно только правильно посмотреть, а на эти вещи следует смотреть моими глазами».
«Зачем вы мне это говорите?»
«Затем, что не считаю нужным это скрывать. Пока не считаю».
Гэм хотела поверить Лавалету, но терзалась сомнениями, зная, что на этом пределе слова облекали все и ничего. Она страшилась развязки, однако должна была вновь попытаться покончить со всем этим, следуя неумолимому закону, не терпящему постоянства, этому закону нежнейшего разрушения, который мечтатели всех столетий толковали до невозможности превратно. Они украсили его эмблемами доброты, хотя он, этот закон полярности, не ведал иных правил, нежели само первозданное бытие, и дали ему самое немыслимое из всех имен — любовь. Под этой химерой, любовью, зияла бездна. Люди старались до краев засыпать бездну цветами этого понятия, окружить ее жерло садами. Но она разверзалась снова и снова, неприкрытая, непокорная, суровая, и увлекала вниз всякого, кто доверчиво ей предавался. Преданность означала смерть, а чтобы обладать, нужно было спасаться бегством. Среди цветущих роз таился отточенный меч. Горе тому, кто доверчив, и горе тому, кто узнан. Трагизм не в результате, а в изначальном подходе. Чтобы выиграть, нужно проиграть, чтобы удержать — отпустить. И ведь здесь, похоже, снова брежет тайна, что отделяет знающих от признающих. Ведь знание о том, что эти вещи полны трагизма, заключает в себе его преодоление, разве не так? Признание никогда не вело к свободному овладению. Его пределы прочно укоренены в реальном. Причинный ход и судьба — вот его регистры. Для знающего же реальное — лишь символ. За ним начинается круг беспредельности. Но символ этот коварен, потому что боги веселы и лукавы. А сколько жестокости сокрыто во всяком веселье, сколько кинжалов под цветами. Жизнь двулика, как ничто другое. Каких только не дали имен — любовь. Точно Фата Моргана распростерла она над людьми приманчивый образ вечности. Ей приносили обеты, она неумолимо струилась, растекалась, переменчивая, всегда разная, как и то, чьим символом она была — жизнь. Пересекши на канатном пароме реку Липис, они заметили, что попали в сеть крупных водных путей восточного побережья. Повсюду среди кофейных плантаций виднелись довольно большие китайские деревни. За золотыми рудниками Пунджома начались джунгли. Их предупредили, что там якобы хозяйничают тигры. Однако они продолжили путь, ведь средь бела дня хищники вряд ли нападут на караван. Утро выдалось свежее, в кронах горного леса дрались обезьяны. Наперебой кричали павлины и попугаи. Огромные бабочки и сверкающие колибри мелькали над землей. Мало-помалу подлесок стал гуще, тропа сузилась. Солнце поднималось к зениту. В зарослях послышался топот. Стадо диких свиней промчалось через тропу. Неожиданно из кустов выглянул меланхоличный буйвол. Кто его знает, откуда он взялся? Там, где тропа стала пошире, устроили привал, потому что один из носильщиков упал и поранил плечо. Лавалет перевязал его. Гэм отошла немного назад, чтобы поближе рассмотреть какой-то яркий цветок. Вдруг слева хрустнули ветки. Она взглянула в ту сторону, но сперва ничего не увидела. И только уже собиралась отвернуться, заметила внизу в листве два сверкающих зеленых глаза. Песок за ними двигался, дышал и был полосатым телом гигантской кошки. Гэм не могла сделать ни шагу. Как завороженная смотрела она в эти страшные глаза. Тигр зарычал и ударил хвостом по земле. Могучая хищная жизнь, пылавшая в его глазах, наполнила Гэм покорным ужасом и тянула к себе точно омут. Она шагнула, нетвердо спотыкаясь, готовая безропотно подчиниться, безвольная перед этой мощью, которая несла гибель и уничтожение. Тигр одним прыжком прянул назад и обратился в бегство. Подлесок сомкнулся. С минуту Гэм стояла в недоумении, потом опомнилась и, объятая волной холодного ужаса, вся дрожа, стремглав кинулась к биваку. Лавалет лишь с большим трудом сумел выяснить, что произошло. Он осторожно обследовал окрестности, но зверя не нашел. Только под одной из веерных пальм у дороги обнаружил следы и исцарапанную когтями почву. Гэм притихла, а на следующий день пожаловалась на головную боль. Лавалет смерил ей температуру, немного повышенная, и заторопил носильщиков. «Надо поскорее добраться до Чипинга, там наверняка есть врач». Лихорадка усиливалась, Лавалет опять устроил привал, поставил палатку и послал Тамила в Чапинг за врачом. А пока дал Гэм хинину и позаботился, чтобы она уснула. Наконец Тамил вернулся. Он едва не падал с ног, так быстро бежал, но принес весть, что доктор скоро прибудет. Это оказался здоровяк-шотландец с рыжеватой шевелюрой. Мрачный взгляд его быстро оживился, едва он посмотрел на Гэм.
«Хорошо бы перевести ее в Чипинг, но вам наверняка важно добраться до концессии на Буффало-Ривер. Вы правы, мне нужно в Сиам. Я знаю, почему. Как видно, я недооценил собственную популярность. Английские власти постарались сделать мне рекламу». «Да нет, я видел вас, когда вы уезжали из Мадрида после последнего громкого дела в Испании. Думаю, можно рискнуть и пойти в Чипинг». «Безусловно. На посту только два унтер-офицера. Лейтенант уехал вглубь страны, вернется дня через четыре, не раньше. Я хотел бы продолжить осмотр».
Лавалет видел, как короткий пухлый палец скользит по груди Гэм.
«Что у нее?»
«Плеврит»,
— так я и думал. «С вашего разрешения будем считать осмотр законченным».
«Обычно это решает врач».
«Совершенно верно. Обычно.
После столь поверхностного осмотра трудновато сделать надлежащие выводы», — шотландец усмехнулся. «Вдобавок белый пациент поистине отдохновение от всей этой коричневой швали. Поэтому прошу вас, скажите, сколько я вам должен».
Шотландец сердито посмотрел на него, встал, ехидно сказал «ничего», вскочил на коня и поехал прочь. Гэм приподнялась на локте. «Он поставит на ноги всех военных, нужно немедля двигаться дальше». Лавалет сунул ей под мышку термометр.
«Что это даст? Лишнюю передышку и не более того. Так или иначе, они будут висеть у нас на хвосте».
«Тебе нужно уходить!» — воскликнула Гэм. «Я останусь здесь. Забирай планы и Тамила с парой носильщиков, вы сумеете уйти. Ну же, ступай, немедли!» Лавалет не ответил. Вышел из палатки, отдал несколько распоряжений. Потом вернулся и сказал.
«Болезнь освобождает от всех обязательств. Будь вы здоровы, мы бы, вероятно, обсудили ваше предложение. И еще, я пока не в Сингапуре. До тех пор многое может случиться.
Спустя несколько часов явились унтер-офицеры с отрядом сикхов. Лавалет не дал им рта открыть, спокойно заговорил первым.
«Я ждал вас. Палатку нужно свернуть. Паланкин требует особенной осторожности. Вы понесете больную. Ничего, справитесь. В этом стальном чемодане важные бумаги. Тщательно за ним присматривайте».
При свете факелов караван направился по лесной тропе к поселку. Гэм спала в паланкине. Лишь изредка она открывала глаза и задумчиво смотрела на Лавалета. Унтер-офицеры решили дождаться лейтенанта, а покуда предоставили пленникам свободу. В полдень пришел врач, хотел осмотреть Гэм. Лавалета рядом не было, она и бровью не повела, увидев шотландца.
«Как ни прискорбно», — сказал он, — «но я вынужден был прибегнуть к этому средству, чтобы вы остались здесь, так что сами понимаете, насколько это для меня важно».
Гэм иронически усмехнулась. «Вы британский подданный».
«Здесь я об этом не помню».
Она испытующе взглянула на него и чуть изменила тон. «Кстати, вы переоцениваете мою причастность к этим делам».
«Понимаю. Да теперь это и безразлично. Английские власти обыкновенно интернируют столь опасных людей. И на долгие годы».
«На долгие годы», — подумала Гэм, а вслух сказала. «Это пустяки. Я все равно поступила бы именно так».
«Вы эксцентричны. По-другому я ваше путешествие объяснить не могу».
«В Европе оно вполне объяснимо».
«Верно. Я приехал сюда по сходным причинам. Но 10 лет среди туземцев чрезвычайно обостряют восприимчивость к прелестям Европы. Позвольте смерить вам температуру».
«Сегодня никакой температуры нет», — сказала Гэм, взяв термометр.
«Ваша правда, поразительный успех».
«Решение всегда приносит успех».
«Вы рассматриваете нынешние обстоятельства как решение?»
«Если угодно, да. Несколько насильственное, но все же решение». Вечером явился офицер, которого вызвали по телефону. Гэм услышала шум автомобиля и оделась. После беглого допроса лейтенант сказал, что если потребуется помощь, он целиком в ее распоряжении. К Лавалету он отнесся весьма почтительно и выразил сожаление, что должен действовать согласно приказу. Наутро его доставят на пост, а оттуда переправят дальше. Гэм улыбнулась молодому офицеру и попросила показать ей дорогу к дому врача. Для шотландца ее визит был полной неожиданностью. Гэм держалась непринужденно и тем усугубила его замешательство. Он пробормотал несколько бессвязных фраз и предложил ей сесть. На ходу она нечаянно задела его и вздрогнула от брезгливости, потом села. Он жадно во все глаза следил за каждым ее движением. Она спокойно сидела перед ним и ждала. Он начал разговор и хрипло произнес:
«Завтра утром Лавалета увезут».
Она безучастно пожала плечами.
«Вы поедете с ним?»
«Не знаю. Возможно, останусь». Она проговорила это почти отрешенно, только подумала: «Долгие годы тюрьмы».
«Я уже объяснил вам, как это для меня важно».
«Есть одно условие».
«Насчет Лавалета?»
«Этой ночью он должен бежать».
«Нет ничего проще, ведь он сохранил почти полную свободу передвижения».
«Вы прекрасно понимаете, что без поддержки бегство бессмысленно».
«Не понимаю».
«Я говорила вам, что ждала решения, не этого внезапного. Но раз уж так вышло, и раз эта история, начавшаяся из-за меня, привела к теперешней ситуации, мой долг — завершить ее так, чтобы в будущем она не тяготила мне душу». Врач кивнул.
«Тогда все будет кончено».
«У вас есть автомобиль?»
«Да».
«Надеюсь, через час он будет готов к отъезду».
«Пожалуй, это возможно. Я сам его подготовлю».
«Отлично. Проселки в хорошем состоянии».
«При некотором шоферском опыте проехать можно».
«Автомобиль будет наготове?»
«Тоже при одном условии».
«Я знаю это условие и не считаю нужным говорить о нем».
«Не совсем. Что может помешать вам уехать с ним?»
«Вы быстро соображаете. Автомобиль в порядке?»
«Я же сказал, нужно только залить полный бак».
«Ладно, положите в багажник провиант, одеяло и оружие». Шотландец молчал, переставляя какие-то вещицы на столе.
«А что потом?»
Автомобиль будет угнан. Подозревать вас в пособничестве абсурдно, ведь именно вы содействовали аресту. Пропажу вы обнаружите завтра утром».
«Завтра утром вместе с вами», — хрипло сказал шотландец.
«Не забудьте про карту. Вы отправитесь со мной к лейтенанту Брауну. Я найду способ предупредить Лавалета. Он уйдет к себе. А чтобы его уход не вызвал подозрений, вы скажете, что у него приступ болотной лихорадки. 2 часа спустя вы уведете меня в свой дом. 2 часа спустя. К тому времени они еще могут поднять солдат по тревоге. Как видите, я рассуждаю логично».
«Согласен».
Шотландец собрал солидный запас провизии, заправил автомобиль горючим и смазкой. Потом уложил в кабину ружье, сказав Гэм:
«Это у меня самое лучшее».
Принес патроны и бинокль.
«Поймите, все это было для меня очень нелегко. В иные времена такие понятия, как подлость или предательство, мало что выражают. А здесь, в джунглях, на собственной шкуре постигаешь, что все средства хороши».
«Мы поговорим об этом позже», — ответила Гэм и заторопила его. Шотландец снял с руля цепь, проверил зажигание. Неуемная радость захлестнула Гэм, когда послышался рокот мотора. «Идемте», — быстро сказала она и, не оглядываясь, зашагала по дорожке. Ей удалось ненадолго остаться с Лавалетом наедине и шепнуть ему, что все готово к побегу. Он изумился.
«Кто вам сказал, что я хочу бежать?»
«Молчи, иначе нельзя».
«Хорошо, бумаги я возьму с собой».
«Тебе их не заполучить. Езжай без них».
«Нет, добыть их — минутное дело. У меня есть 2-й ключ от чемодана, я выну бумаги, а чемодан оставлю. Это заметят не так скоро, как побег. Когда я уйду к себе, вы немного подождите, а затем под каким-нибудь предлогом выходите на улицу и со всех ног бегите ко мне. Я приторможу на краю поселка».
«Это невозможно. Я остаюсь».
«Ты обещала врачу».
«Нет-нет, просто каждая минута на счету». Лавалет смотрел прямо перед собой.
«Ну что ж, увидим».
Он вошел в бунгало, Гэм последовала за ним. Врач с лейтенантом пили виски. При появлении Гэм шотландец облегченно вздохнул. Лавалет с рассеянным видом устроился в плетеном кресле. Гэм стояла подле офицера и была совершенно обворожительна. Лавалет встал и попрощался.
«Я неважно себя чувствую, пойду приму 2 таблеток и лягу, ведь к завтрашнему дню надо хорошенько отдохнуть. Может, дать вам порошки от лихорадки?» — спросил врач. «Они у меня с собой. Надеюсь, это поможет», — сказал Лавалет.
«Ручаюсь», —
ответил шотландец, протягивая ему белую коробочку. Лавалет вышел, а лейтенант тотчас завел разговор о его персоне. Гэм не поддержала эту тему и принялась с ним флиртовать. Немного погодя, лейтенант уже зарделся как гимназист и весь горел восторгом. Врач был немногословен, лишь изредка ронял словечко другое. Его сверкающий взгляд неотрывно следил за Гэм. Неожиданно он встал.
«Поздно уже, лейтенант Браун, я, пожалуй, пойду, заодно подышу прохладным воздухом».
Гэм улыбнулась. «Вы угадали мое желание. Будьте добры, проводите меня, наверное, так надежнее». И, не давая лейтенанту раскрыть рот, она пожелала ему доброй ночи. Лейтенант надолго склонился к ее руке. Врач наблюдал за этой сценой с насмешливым волнением. Они молча шли рядом. Ярко светила луна, и залитый тусклым серебром ландшафт казался зыбкой волшебной грезой, парящей среди черных теней. Но вот, наконец, и дом шотландца с ярко освещенными окнами, огромный, точно судьба, точно конец. Дверь гаража распахнута настежь, автомобиля нет. Шотландец прямо-таки величественным жестом указал на зияющий пустотой гараж и чуть ли непокорно отворил перед Гэм дверь своего бунгало. Она вошла внутрь, звука шагов не слышно, он словно тонул в мягкой вате. Врач вошел следом, громко и возбужденно дыша. Гэм была уже почти у окна, и тут только заметила, что в комнате находится Лавалет. Он стоял, скрестив руки на груди, потом быстро шагнул к двери, прислонился к косяку, вскинул вверх никелированный ствол оружия.
Простите сей романтический эффект, но в моем положении без него никак не обойтись. Ваш уговор нуждается в поправке, которую можно внести только таким способом. Я и в самом деле выстрелю, так что не шевелитесь».
Врач посерел лицом, взгляд забегал. Белки глаз призрачно светились на сером лице. Рот свело судорогой, губы лепетали что-то бессвязное. Потом по всему телу прошла конвульсивная дрожь. Хрипя от ярости, он ринулся было вперед, но тотчас пошатнулся. Лавалет легонько толкнул его, и он рухнул на пол. Лавалет быстро связал ему руки и ноги, сунул в зубы кляп.
«К сожалению, без этого нельзя», — спокойно сказал он, «ведь я уже имел случай узнать ваши замашки. Вы знаете, мне необходим час форы, у лейтенанта автомобиль потяжелее вашего».
Он тронул Гэм, которая стояла оцепенев.
«Ты еще здесь», — пролепетала она.
Лавалет потянул ее за собой на улицу. Они бежали по тропинкам, спешили на край деревни. По серебряному диску луны скользили облака. Кругом была неизвестность, волнующее приключение, полное ветра и ночи и аромата свободы. Словно мощная опора темнел на фоне черноватого сумрака лунного ландшафта силуэт автомобиля. Лавалет усадил Гэм в машину, включил фары. Кипящие конусы света рванулись во тьму, указывая дорогу. Мотор взвыл, автомобиль дернулся и помчался вперед. Бамбуковые хижины вихрем пролетали мимо. Перепуганные обитатели шарахались от света фар. Огромная пестрая шляпа из соломки угодила под шуршание шины. Аллея анксеновых деревьев оплеснула автомобиль волнами благоухания и золотистой цветочной пыльцы. Затем к дороге подступили джунгли, побежали по сторонам тысячами гибких бамбуковых стволов. Вначале они перемежались рисовыми полями и чайными плантациями, но скоро автомобиль очутился в мрачном лесном туннеле, который зверем напрыгнул на него и накрыл своим тяжелым черным брюхом. Серые пятна просек наливались по краям лиловостью. Потом тени уходили ввысь, срывали с неба тьму. Влажным удушливым покровом она падала в спертый воздух чащобы, пресекая дыхание. Рев мотора эхом отдавался со всех сторон. Стаи обезьян с воплями мельтешили в кронах деревьев. Перепуганные попугаи, пытаясь взлететь, продирались сквозь листву. Какая-то тень метнулась через дорогу. Колеса, эти ненасытные разбойники, ухватили ее и оставили позади, плоскую, темную, недвижную. Гэм подалась вперед. «Зачем ты ждал?» Лавалет склонился к разноцветным лампочкам и коленями прижал карту к приборной доске, чтобы сориентироваться.
«А разве так не лучше?»
«Побег могли обнаружить слишком быстро, а тогда пиши пропало». Он пожал плечами.
«Чуть больше вероятности или чуть меньше, от этого ничего не меняется. У кого есть чутье, тот подчиняет себе случайность».
Конусы огня летели впереди точно гончие псы, оплескивая дорогу блеклым коварным заревом, которое за автомобилем смешивалось со скопленной тьмой и клубилось пеной света и тени. Безмолвными часовыми стояли вдоль дороги оцепенелые стволы пальм. Что-то серебристо-белое, мерцающее, ворвалось в зарево фар и, как завороженное, бесшумно парило перед ними. Какая-то птица с широкими крыльями. Точно волшебная сказочная пристяжка она сопровождала машину. Пленница в завороженном бегстве. А вокруг узкой полосы света и мчащегося автомобиля царила ночь. И лес с его хищной жадностью, огромными пестрыми кошками, духотой и тайнами, с убийством и внезапным криком, с бегством и алчной погоней.
«Ты не хотел оставлять меня?»
Сердце у нее замерло, так она ждала ответа. Потом оно забилось вновь, болезненно, где-то в горле, громче мотора. Лавалет полуобернулся и ясным голосом сказал: «Да». Кровь с такой силой ударила Гэм в голову, что едва не сбросила на пол. Пронзительно отчетливо и выпукло в мозгу вспыхнула картина, застыла в неестественной яркости, целиком заполнила все ее существо. Озаренная свечой ветка тамаринда, теплая анамитская ночь за окнами, спокойные руки, голос: «Я остался».
проиграл и был вынужден под конец поставить на вас. Колин выиграл. Все равно завтра вы будете играть с ним в поло».
Поезд катил сквозь темную кашу ночи. В углу купе она сама, бегущая от этой власти, и в своем бегстве как никогда ей покорная. Потом картина исчезла, утонула в клокочущей кипящей массе, которая поглотила все мысли и поспешно вытолкнула наверх уверенность. Он поставил на карту свою свободу, чтобы не бросать ее, чтобы спасти от ее собственного обещания. В безмерном волнении Гэм чувствовала только одно. Он скован по рукам и ногам, он более не свободен, что-то перебороло его, вцепилось мертвой хваткой, властвовало над ним, даже больше, чем властвовало. И это была реальность мира. Гэм рванулась к Лавалету, схватила за плечи, жарко дохнула в лицо. «Ты...» Когда он обернулся, его черты были напряжены до предела. Потом он услышал и преобразился. Лихорадка бегства всем своим накалом ударила по нервам, отбушевала в могучем порыве инстинктов, сменилась ни с чем не сравнимым облегчением и повергла его в хмельной дурман, где уже не было места бдительности. «Да!» — выкрикнул Лавалет. «Да, я не хотел, чтобы он прикасался к тебе, этот липкий слизень!» Тормоза взвизгнули, как пилы, автомобиль лязгнул, пошел юзом, стал с кипящим мотором, захлебнувшийся, задушенный бурей. Лавалет выскочил на дорогу и, как одержимый, начал обрывать на обочине ветки с листьями, цветами, путаницей гнезд. Все подряд он швырял их в машину, осыпал ими Гэм, возвращался, срывал еще и еще, осыпал Гэм снова и снова, кричал: «Я бросаю тебе лес, опрокидываю на тебя весь мир!» Он подтащил к машине вырванный с корнями куст, тяжело дыша, зарылся в него лицом и вдруг взревел, как тигр. В этот миг в мозгу Гэм молнией вспыхнула. Она хотела удержать его, подавить, но он был сильнее и выскользнул из ее хватки. Что-то куда более мощное, чем весь ее восторг и счастье, швырнуло ее в водоворот неистовых вихрей. Она не хотела, но не могла не подчиниться. Оно криком рвалось из ее существа и было неправдой. Она чувствовала, и все же каким-то путанным образом в нем угадывалась неведомая правда. И Гэм выкрикнула: «Я бы это исполнила!» Лавалет схватил ее за плечи, просипел в лицо, сквозь тьму буравя взглядом ее глаза, задыхаясь от желания, выхлестнул: «Ради меня!» Автомобиль сотрясался, Гэм чувствовала на плечах железные пальцы, а в душе у нее взревел голос, могучий, как море. Яростное, бушующее от урагана, с хрипом пробился наружу. «Нет! Ради меня самой! Нет!» Лавалет отшвырнул ее от себя, грохнул кулаками по капоту, закричал с перекошенным лицом, бледный, огромный: «Ты лжешь!» Гэм опять подалась к нему. Она цеплялась за эту безудержную стихию, за этого человека, нащупала его руку и вдруг крикнула в прозрении мистического восторга: «Все! Игра окончена! Я перешагнула через тебя! Я свободна! Свободна! За тобой вновь дорога!» Лавалет резко рванул тормоз и газ. Автомобиль пошел юзом, выровнялся, помчался по дороге. «Никогда еще! Никогда! Езда моя и дорога моя!» — кричал Лавалет сквозь рев мотора. Гэм невольно оглянулась. Далеко позади ночь пронзили конусы света, два злобных сверкающих глаза, автомобильные фары. У нее перехватило дыхание. Погоня, машина с военного поста. Она наклонилась к Лавалету и жестом показала назад. «За нами гонятся!» Он обернулся, зарычал, захохотал, закричал. Гэм висела у него на плече, не сводя глаз со стрелки спидометра. «Быстрее! Быстрее!» Справа и слева на бешеной скорости уносился в никуда призрачный искаженный ландшафт. Захваченные воздушным потоком, летучие мыши падали прямо на сиденья. Ночные мотыльки, точно листья, метались в его вихре.
Автомобиль пожирал все, что попадалось на пути. Огромная доисторическая тварь вломилась в ночь, словно торопливый налетчик в женские покои, который на бегу размахивает ярким фонарем, выхватывая из темноты сметенные фигуры. Гэм чувствовала. За спиной мчится смерть, неумолимо приближается, омрачает мир. Туча, гроза, чреватая молниями и погибелью. Опасность! 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 Короткий взгляд назад, расстояние увеличилось. Она прижалась виском к виску Лавалета. Он почти забыл о ней, весь во власти чудовищной силы, которая увлекала его за собой и которой он без сопротивления уступал. Он чуял и сознавал сокрушительную бурю уничтожения. Ничто в жизни не могло сравниться с этой минутой, когда поток захлестнул его, и он, ясновидец, растворился в беспредельности, сметающей любые преграды. Он рывком поднялся к мистическому самопожертвованию, швырнул свою жизнь в костер ради огня, вспыхнул и летел навстречу вершине, кричал, не глядя, и ветер срывал с его губ клочки слов. «Что ты знаешь об этом? Ты держала меня в напряжении и в опасности. Я сам так пожелал. В сильнейшем напряжении и самой страшной опасности. Что ты знаешь об этом? И ничего нет более волнующего, чем это. Да-да, чем это поражение!» Позади грянули выстрелы. С дребезжащим звуком пуля ударила по кузову, глухо прокатилось эхо. Выстрелы в ночи и дыхание у виска. Лавалет вскочил, силой выжил сцепление, одной рукой он держал руль, другой притянул к себе Гэм, прижал ее, безвольную, к себе, продолжая бешеную гонку. Дорога долго вела по прямой, уносилась прочь под гул мотора, похожий на органный напев. Автомобиль летел через ухабы, подскакивал, качался, выравнивался, мчался дальше. А следом — чужие фары и молнии выстрелов в ночи. Лавалет посмотрел на Гэм. Она бессильно обмякла, обхватив его руками за шею, и что-то лепетала. Буря в нем все нарастала. Он выпустил Гэм из объятий и схватился за оружие. Рука холодно сомкнулась, палец лег на курок. Он выстрелил. Грохот отозвался в джунглях, взбудоражил тысячу голосов. Лавалет бросил руль, выпрямился в автомобиле во весь рост, крича и стреляя. Гэм судорожно вцепилась в его ногу, попыталась дернуть к низу. Он пинком отшвырнул ее. И все стрелял, стрелял и кричал, могучий, как песня. Стрелял в приближающиеся огни, в бушующие потоки света, которые сливались в слепящую стену. Стрелял, кричал, пел им навстречу, даже не стараясь пригнуться. Автомобиль уже стоял. Швырнул в ту сторону оружие, пошатнулся, отпрянул назад и упал сраженный пулей. Голова ударилась об обшивку, на изодранные руки Гэм потекло что-то теплое и смертельное. Она поняла — это кровь. Кровь. А потом все исчезло.